Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Как побеждать греховную плоть в испытаниях?
Давайте откроем 28 главу Евангелия от Матфея и прочитаем стихи с 1 по 10. «Спасшись же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех». Деяния 28:1-10. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: „Верно, этот человек убийца“. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и трижды дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести. И при отъезде снабдили нужным». Наверное, каждый из нас слышал, как люди извиняются за свое недостойное поведение в различных испытаниях. Вот мы видим здесь Павла в определенных испытаниях, в определенном потрясении, и Павел ведет себя очень хорошо и очень правильно. И он не делает никаких ошибок, чтобы извиняться и говорить: «Ну, вы знаете, вот я после кораблекрушения замерз, устал, поэтому я там срываюсь на своих ближних и веду себя неправильно». Однако в жизни мы неоднократно встречаемся с ситуациями, когда кто-то из наших ближних оказывается в испытании, в кризисе и поступает неправильно и оправдывает себя, ну, приблизительно такими словами: «Да, я тебя обманул, но я был в стрессе из-за потери работы, поэтому так поступил. Мне больше ничего не оставалось». То есть человек признает, что сделал грех, но оправдывает свой грех тем, что он находился в трудных жизненных обстоятельствах. Или: «Да, я вышла из себя, да, я кричала, да, я била посуду, но ты же понимаешь, как мне трудно жить, сколько лет я уже борюсь с различными трудностями, недугами в своей жизни, я устала, у меня совсем нет сил». И так дальше, и тому подобное. То есть раздраженные, испуганные, отчаявшиеся, подавленные горем, гораздо быстрее соблазняются каким-то искушением и при этом извиняют себя. Извиняют себя тем, что, ну, понимаете, ну, я вот в трудных обстоятельствах нахожусь. В сознании многих наших современников закрепилось мнение, согласно которому в жизненном кризисе, в скорби, в испытании человек может себе позволить гораздо больше, чем в обычной повседневной жизни. Ну, например, он может кричать, если ему что-то не нравится. Он может злословить тех, кто ему не нравится. Он может быть неблагодарным, непрощающим, недружелюбным, мелочным, эгоистичным, сфокусированным лишь на себе. Может совершить предательство, прелюбодеяние и сказать: «Ну вот, жизненные обстоятельства трудные, поэтому прошу меня понять и ко мне снизойти». Но правильно ли это? Неужели тяжелые жизненные обстоятельства действительно должны считаться достойным оправданием нашего недостойного поведения? Действительно, мы можем так вот сказать: «Вы знаете, ну вот у меня трудности, поэтому я грешу». И что должен сказать Бог? Бог должен сказать: «Ну да, вот у тебя трудности, тебе можно грешить. Тебе тяжело, тебе можно грешить». Что должны сказать ближние? Что должна сказать церковь? «Ну да, тебе трудно, ты можешь грешить». Так или нет? С точки зрения евангельского богословия, библейского богословия, трудные обстоятельства не являются извинением для греховного поведения. Поймите, друзья, дело в том, что стрессовые ситуации, они не приносят большую греховность в нашу неискупленную плоть. Они лишь обнажают ее. Стрессовые ситуации не приносят греховность в наше сердце. Они лишь обнажают ту греховность, которая там всегда жила. Жизненные потрясения показывают, открывают, на какое зло способен человек в своем потенциале, если его греховность не будет сдерживаться благодатью добрых дней. Ну, приведу такой исторический библейский пример. В дни Иеремии Иерусалим находился в 18-месячной осаде. Голод был столь велик, что матери поедали своих детей. В эти дни пророк восклицал, плач Иеремии 2:20, «Возри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой младенцев, скормленных ими». Вот на какое зло способен человек в своем греховном потенциале. Голод и осада Иерусалима не сделали матерей более греховными. Грех жил в их сердцах всегда. Но пока все было хорошо, мир, достаток продуктов, греховность дремала в сердце, не проявляла себя так явно. Является ли поедание своих детей грехом? Вы не знаете? Да. Может ли экстремальная ситуация быть оправданием для этого греха? Нет. Таким образом, если мы грешим и говорим, что я в трудных обстоятельствах, то это не извинение. Трудные обстоятельства просто открывают, кто мы. Они не приносят новое зло в наше сердце. Там уже достаточно зла, Иисус говорил, из сердца человеческого исходит и дальше перечисляет различные грехи. Там и так достаточно зла. Просто это зло сдерживается благодатью добрых дел, добрых, хороших обстоятельств. Когда эта благодать отнимается, то это зло уже безудержно выходит и становится явным. В испытаниях греховность человека обнажается, проявляется ярче. В таких случаях легко сделать ошибку или серию ошибок, за которые придется расплачиваться потерей небесной награды, позором на земле, долгими годами преодоления трудностей, возникших из-за этого. И сегодня мы будем говорить с вами о том, как сдерживать свою греховную плоть в испытаниях. Как сделать так, чтобы в испытаниях сохранить себя от падения. Как сделать так, чтобы в испытаниях не наделать греховных ошибок, которые могут создать большие проблемы и оскорбят Господа. И обо всем этом мы будем говорить, исследуя Деяния 28:1-10. Во-первых, для того, чтобы побеждать свою греховность в испытаниях, служите ближним. Служите ближним. Стих 1, 3 А. «Спасшись же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, вот до этого места. Итак, 14 дней шторма пережил Павел на корабле со своими спутниками. За эти 14 дней судно унесло почти на 1000 километров в западном направлении к острову Мелит, современная Мальта. Это был небольшой остров, шириной около 14 километров и длиной 27. Там, в одной из бухт, которая в наши дни называется бухтой Святого Павла, спасшихся в кораблекрушении встретили местные жители, оказав им человеколюбие, согрели у костра, возможно, поделились пищей и питьем. И обратите внимание, в этой ситуации, как действует Павел. Но прежде всего я хочу напомнить, что он был пожилым человеком, было около 60 лет, и, судя по 2 Коринфянам, 4 глава, он выглядел гораздо старше своих лет. И в этой ситуации он трудится, как мы видим здесь, после шторма, собирает хворост, проявляет заботу о ближних, хотя, конечно, он замерз так же, как и все, устал так же, как и все, ослаб так же, как и все. Это трудная ситуация для Павла. И в этой ситуации он не думает о себе, а полностью служит ближним. Так? В кризисных ситуациях небодрствующие христиане могут отказаться служить друг другу, что только усугубит их положение. Как-то раз пресвитер одной из евангельских церквей зашел к молодой семейной паре, недавно похоронившей двухлетнего сына. Муж открыл дверь квартиры. Когда пресвитер вошел, он увидел невероятный беспорядок, множество разбросанных вещей. Несмотря на то, что было уже 2 часа дня, жена еще не встала с постели. «И вот так каждый день», — сказал раздраженный муж. «Выходить из спальни не хочет, в доме не убирает, мне не служит». Жизненные потрясения могут обнажать грех самосожаления, лени и эгоистичного поведения. Поэтому бороться с этим грехом следует так, чтобы активно служить ближним. Я не хочу только на женах здесь сосредотачиваться. Понятно, что очень много депрессивных мужей, которые считают себя несчастными, отказываются вставать с дивана лишний раз, отказываются работать как следует, служить семье и так дальше. Давайте посмотрим на учеников Христа в день ареста нашего Господа. Вообще они были в стрессовой ситуации. Вот помните, как они вели себя вот в этой горнице, когда они пришли туда и не видели, и не нашли человека, который будет мыть им ноги, да? Но нам может показаться, что они совсем как малые дети. Ссорятся друг с другом, спорят, отказываются друг другу послужить. Они друг другу не служат. Но в какой-то мере, если отталкиваться от логики некоторых наших современников, их неправильное, недостойное поведение, нежелание служить друг другу, можно объяснить стрессовой ситуацией. Вот представьте, их учитель неоднократно уже сказал им, что его скоро убьют. Он будет распят на кресте. И они уже чувствовали, что его скоро арестуют, схватят и казнят. Также они пришли на этот ужин и не нашли раба. Это уже дополнительный стресс. И вот в этой стрессовой ситуации они позабыли все наставления Христа о смирении, сколько Он их учил о смирении, сколько Он им показывал пример. Они все моментально позабыли и стали вести себя хуже, чем маленькие дети. Вот стрессовая ситуация, в которой они находились, обнажила их плотскую греховность, не привнесла новую греховность. Их сердца были эгоистичными, их сердца были самоцентричными, их сердца были гордыми, они не хотели показать, что по своему статусу они ниже кого-то из своих сотоварищей. И поэтому стресс пришел, греховность обнажилась, и они себя ведут вот так недостойно, вот так недостойно. Нежелание служить друг другу. Вот представьте, к вам приходит стресс, потрясение жизненное, вы не хотите служить в семье, вы не хотите служить в церкви, вы не хотите служить родственникам, и это разрушает ваши отношения с семьей, с церковью, с родственниками. Это еще хуже. Это следующий виток, это так можно прийти к глубочайшей депрессии. Поэтому, чтобы всего этого не произошло, в трудных ситуациях не зацикливайтесь на своих проблемах. Служите ближним, забывая о себе. Как бы тяжело вам ни было, самое плохое, если вы все время думаете о своей проблеме, а не о служении кому-то еще. Проблема всегда будет легче переноситься, когда вы сфокусируетесь на труде для ваших ближних. Работайте еще больше. Вам тяжело, значит, еще больше трудитесь, еще больше служитесь. Значит, много праздного времени проводите. Если вам тяжело, значит, жизнь проходит праздно, мало труда, мало работы, мало служения ближнему. Только такой подход, такой настрой способствует обузданию эгоистичных, нежертвенных тенденций плоти. Любое сообщество людей, друзья, погрязнет в бесконечных ссорах, если находящиеся в нем откажутся жертвенно служить друг другу, объясняя это тем, что у нас трудные жизненные обстоятельства. Первое, что необходимо для того, чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях. Берите пример с апостола Павла, что бы ни происходило. На корабле он служит людям, наставляет, предлагает вкушать пищу. После кораблекрушения не сидит, не жалеет себя или кого-то еще, ходит, собирает хворост, думает о том, что нужно разжечь огонь, есть нужда, есть проблема, ее нужно решать. Во-вторых, для того, чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях, контролируйте себя. Стих 3b, 6. «Тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог». Вот так мыслят язычники. Итак, что мы здесь видим? Мы видим упоминание о ехидне. Ехидна – это ядовитая змея. Известно, что осенью змеи становятся менее подвижными, а затем и вовсе впадают в спячку. Так что их легко можно не заметить среди сухих ветвей. Но при воздействии тепла змеи отогреваются и приходят в активное состояние. Подкладывая хворост в костер, Павел не заметил опасную ядовитую змею, которая повисла у него на руке. Как вы думаете, укусила ли она Павла за руку? На этот счет богословы спорят, толкователи Писания спорят. Но я считаю, что она все-таки укусила Павла за руку, потому что жители Мальты ожидали неминуемой смерти апостола. Переживших кораблекрушение, язычники считали особыми благочестивыми людьми и относились к ним с большим уважением. Возможно, поэтому мальтийцы так были человеколюбивы ко всем выжившим после вот этого вот бедствия. Однако нечестивцы, по их мнению, могут пережить одно бедствие, чтобы затем попасть в еще большее. Соответственно, когда островитяне увидели, как ядовитая змея вцепилась в руку Павла, они сделали однозначный вывод. Верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Греческое слово «дикое», переведенное как «суд Божий», буквально означает «справедливость». Вероятно, речь идет о правосудии, за которое отвечала дочь Зевса, богиня Дике. Согласно поверью язычников, эта богиня была ответственной за то, чтобы докладывать обо всех нечестных, неправедных поступках своему отцу Зевсу. И она следила, чтобы люди, которые поступают неправильно, были по справедливости наказаны за свои преступления. Но язычники видели, что существует закон воздаяния. Но так как они не верили в суверенного Бога, они вот придумали такую богиню справедливости, которая следит за тем, чтобы всякое зло было наказано. И поэтому, когда Павел не утонул на корабле, но был спасен, и теперь в его руку вцепилась змея, они считали, ну вот богиня Дика все-таки справедливость вершит и наказывает этого человека. Верно, он убийца, если, пережив кораблекрушение, теперь должен погибнуть от такого неожиданного укуса змеи. Если бы у вас укусила ядовитая змея и повисла на руке, как бы вы отреагировали? Уверен, что не только женщины, но и мужчины подняли бы крик, да? Началась бы истерика. Но обратите внимание, насколько Павел контролирует себя, насколько он контролирует свои эмоции, чувства, насколько он доверяет провидению Божьему. В его руку вцепилась змея, он ее раз стряхнул в огонь. Ни крика, ни паники. И дальше живет. Какой самоконтроль, какая сила духа, какое мужество. Это то качество, которое способствовало тому, что Павел достойно вел себя в испытаниях. Неумение контролировать себя, свои страхи, страсти, всегда ведет к падению. Всегда ведет к падению. Я даже сестрам говорю, если вы выходите замуж, узнайте кредитную историю своего мужа. Если у него куча кредитов, значит, он не умеет себя контролировать, и с ним будет целое горе. Он себя и в этой сфере не будет контролировать, и в каких-то еще других не будет контролировать. Нет самодисциплины, нет самоконтроля в одном, не удивляйтесь, что его не будет и в другом. Саул не мог контролировать свои страхи. Когда он не послушался Господа, оставил в живых царя Агага и взял лучшие стада амаликитян, Бог отверг его, чтобы он не был царем над Израилем, и он объяснял все это так. «Но я боялся народа», 1 Царств 15:24, «и послушался голоса их». То есть вот Саул не мог контролировать свой страх, и поэтому он впал в грех непослушания Богу. Давид, когда однажды под вечер он встал с постели, кстати, обратите внимание на его образ жизни, он не пошел на войну, под вечер он встает с постели. Что он делает вообще, как он живет? Как он живет? Так жить нельзя. Прогуливался по кровле царского дома, увидел с кровли купающуюся женщину и так далее. Да? Помните всю эту историю? 2 Царств, 11 глава. Он не мог себя контролировать. Он поддался неправильным мыслям, неправильным чувствам и впал в грех, за который расплачивался всю свою жизнь. Сначала смертью одного сына, затем восстанием против него другого сына, которое закончилось трагически для Авессалома. Петр не мог контролировать свои страхи, да? И что он сделал? Он трижды отрекся от Христа. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи 25:28. Понимаете, что такое город без стен? В древние времена, да? Хищники могут прийти, разбойники могут напасть, любая армия может атаковать. Страшно в таком городе спать. Это все равно, что банк, у которого нет замков, и все двери открыты. Это абсолютно беззащитный город. А там деньги, там ценности, там женщины, дети. Любой нападет, и все, конец этому городу. Что такой беззащитный город, что человек, не обладающий внутренним самоконтролем, он легко увлекается всяким искушением. Ветер одного искушения дунул, о, он увлекся. Ветер другого искушения дунул, он увлекся. И так постоянно. Так постоянно. Это ужасное состояние. Это ужасное состояние. В таком состоянии человек не может переживать стрессовые ситуации, кризисные ситуации, побеждая свою греховную плоть. Знаете ли вы, как укрепить, возвести ваши разрушенные стены? Как научиться самоконтролю? На самом деле все очень просто. Нет никакого секрета, нет никакой формулы там сказочного какого-то заклинания, ничего нет. Все очень просто. Нужны регулярные духовные упражнения, ежедневное изучение Писания и молитва. Следует не пренебрегать церковью, посещать все церковные собрания и находиться постоянно под контролем, под попечением духовно зрелых верующих. То есть вы изучаете Писание, вы молитесь, это у вас духовные упражнения дома, у вас вы не пренебрегаете церковью, вы на всех церковных собраниях, вы просите, чтобы духовно зрелые люди присматривали за вами, контролировали вас, чтобы вы постоянно отчитывались им за свою жизнь. Без этого страсти не победить. Также необходимо каждый день жить организованно, а не хаотично. Просыпаться, работать, отдыхать, общаться не тогда, когда захочется, а тогда, когда это запланировано. И важно вообще постоянно учиться самоконтролю, даже в мелочах. Вот вы выпили чашку кофе, очень хорошую чашку кофе, вам так хочется еще одну. А вы говорите себе: нет, стоп, я вторую пить не буду. Просто чтобы развивать в себе самоконтроль. Даже в мелочах. Ведь большое начинается с малого. Без развития самоконтроля победы над греховной плотью, тем более в испытаниях, невозможны. Даже сам апостол Павел, вот смотрите, апостол Павел, ну казалось бы, да, уже и человек пожилой, и откровение от Господа имел. И он говорит, что я веду войну со своей плотью. 1 Коринфянам 9:27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». И вот интересно, что Павел проявил самообладание, стряхнул эту змею в костер, и этим он подтвердил подлинность своего апостольства, которое Бог закрепил чудом избавления от опасной змеи. Но, несмотря на это, островитяне сделали неправильный вывод. Какой? Говорили, что он Бог. То убийца, теперь Бог. Оба вывода абсолютно ошибочны. Павел не был ни убийцей, ни Богом. Он был апостол Иисуса Христа. Вообще, люди, не имеющие мудрости от Духа Святого, которая даруется через Писание и жизненный опыт, они не способны правильно оценивать происходящие события. Они их оценивают с точностью да наоборот. Когда Бог явно карает нечестивого, они называют его верным. А когда Господь испытывает скорбями праведника, они говорят о нем, как о нечестивом. Но что бы ни говорили люди о Павле или о каком-то другом человеке Божьем, если он проявляет выдержку, самоконтроль, послушание Богу в различных испытаниях и искушениях, это признак благочестивого служителя Христа. Вот что нужно для того, чтобы в испытаниях не паниковать, не истерить, не грешить, не искать утешения в каком-то недостойном поведении. Необходимо служить ближним и контролировать себя, научиться самоконтролю, держать свои мысли, чувства, желания, свою плоть в ежовых рукавицах, не лелеять ее, не потакать ей, а обращаться со своей неискупленной плотью очень жестко и строго. Это путь победы. Если вы свои плотские желания лелеете, если вы им потакаете постоянно, это путь поражения. В-третьих, для того, чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях, проявляйте сострадание. Стих 7-10. Я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, Павел пережил это кораблекрушение, помогал на берегу, и дальше он бы мог сидеть и депрессировать. Вот я направляюсь в Рим. Мне Господь обещал, что я туда достигну Рима. Сколько бед на моем пути. В Иерусалиме чуть не убили, по дороге чуть не утонул. Когда стали тонуть, воины хотели всех убить, и меня в том числе. Вышел на берег, змея укусила, чуть не умер. Бедный я несчастный, никто не пьет из чаши страданий больше меня. Ни у одного жизнь так не горька, как у меня. Ничего подобного. Смотрите, костер разожгли, согрелись, и потом на следующий день он уже служит, он уже трудится, он уже помогает, он уже заботится о ближних. И далее он 3 месяца жил на этом острове и исцелял больных. Давайте прочитаем стих 7-10. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нуждам. Публий – это главный представитель римских властей на Мальте. Пригласил к себе Павла, Луку, наверное, Аристарха и, возможно, еще кого-то, наверное, сотника. И на протяжении 3 дней дружелюбно угощал своих гостей. Это такое хорошее было утешение для Павла от Господа. И за это время Павел каким-то образом узнал, что отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Скорее всего, речь идет о лихорадке, которая очень была распространена в Средиземноморском регионе. Для нее характерна высокая температура и боль в животе. Кстати, к концу 19 века в молоке мальтийских коз был найден микроорганизм, возбудитель лихорадки, которая могла длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Возможно, подобной лихорадкой как раз и страдал отец Публия. Проявив сострадание к больному, Павел вошел к нему, помолился, возложив на него руки свои, исцелил его. И, видимо, слух об этом чудесном выздоровлении облетел небольшой остров, и другие мальтийцы, страдающие от различных болезней, приходили и были исцеляемы. Через 3 месяца, когда Павел покидал Мальту, местные жители принесли ему много подарков, 10 стих, и снабдили всем необходимым. Вы поймите, что вот это служение больным на острове Павел совершал, когда сам находился в стрессовой ситуации. Я уже сказал об этом. Он только кораблекрушение пережил. Дальше его суд ждет. И, кстати, неизвестен исход этого суда. Неизвестно, что будет на этом суде. Казнят его или оправдают после суда. И несмотря на это, он не зацикливается на себе, а проявляет любовь и сострадание к больным. Вот вы можете проверить, правильно ли вы переносите жизненные потрясения, может, которые у вас сейчас или которые раньше было. Проявляете ли вы кому-то сострадание? То есть жалеете ли вы кого-либо более себя? Переживаете ли вы о ком-либо более, чем о себе? Если нет, то ваш эгоизм, самоцентризм съест вас изнутри. Если вы не станете заботиться о ком-то более чем о себе. Очень часто переживающие испытания становятся эгоистичными, теряют любовь, сострадание к ближним, становятся грубыми, невосприимчивыми к боли окружающих. Грех самосожаления набирает силу и разрушает отношения с людьми и Богом. Лекарство от этого очень простое. Найдите того, кому труднее, чем вам. Кому эмоционально и физически больнее, чем вам. И проявляйте к ним любовь и сострадание. Женщина средних лет обратилась к своему духовному наставнику и призналась в том, что давно живет в депрессии из-за того, что считает себя некрасивой по причине лишнего веса. Она говорит: мужу я не нравлюсь, себе не нравлюсь, поэтому мне не хочется за собой ухаживать, не хочется мужу угождать. Даже не хочется приходить в церковь, потому что мне кажется, что и здесь все смеются с моей полноты. Желая помочь женщине, наставник не только предложил ей библейское учение, предложил заниматься спортом, но и познакомил с девочкой-инвалидом по имени Катя. Катя была умным, талантливым ребенком, хорошо училась в школе, интернате, прекрасно рисовала, писала стихи. Когда ей было 2 года, она попала в автомобильную аварию, ее родители погибли, а девочка осталась инвалидом. И, проникнувшись состраданием Кате, ее заботами, тревогами и нуждами, женщина перестала зацикливаться на мыслях о себе, стала активнее служить в семье и в церкви. Сострадание и помощь нуждающимся. Для христианина это ключ к победе над плотским эгоизмом и к перенесению всех своих жизненных потрясений. Тот, кто никого не любит, никому не сострадает, непременно пожнет горькие плоды такого небиблейского подхода к жизни. Станет жертвой собственных страстей, идолов сердца и страхов, вызывающих депрессию. Помните, в испытаниях, скорбях, потрясениях наша плотская греховность обнажается ярче. Вот если вам трудно, какое-то потрясение вы переживаете, вы сразу себе говорите: стоп, здесь сейчас я начну говорить то, что я не должен говорить. Я сейчас могу сделать то, что я не должна сделать. Я сейчас могу подумать то, что мне нельзя думать. Я сейчас могу какой-то грех сделать, какую-то ошибку. Здесь нужно собраться, бодрствовать. Потому что в испытаниях, в скорбях плотская греховность проявляет себя ярче. Мы быстрее раздражаемся, выходим из себя. Нас легче искусить, соблазнить, склонить к греху. Мы становимся более уязвимы для козни дьявола. Поэтому, дабы противостоять этому, во-первых, служите ближним, заботьтесь об их нуждах так, чтобы это даже физически вас утомляло. Во-вторых, контролируйте себя, свои мысли, чувства, желания, стремления, цели, развивайте самодисциплину в регулярном чтении Писания, молитве, в подотчетности церкви, в ежедневной самодисциплине. И в-третьих, проявляйте сострадание. Сердце, наполненное состраданием к ближним во Христе, трудно захватить плотским самосожалением и некоторыми другими грехами и искушениями. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!